ними вас познакомил мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Выступление в Госдуме министра здравоохранения и социальной политики России и тема сокращения населения страны. Правительственная премия представителям оппозиционных российских СМИ и референдум в Греции о принятии финансовой помощи Евросоюза, назначенный на январь. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Это главная тема часа. Выступая сегодня с отчетом перед российскими парламентариями, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова говорила об успехах в социальной политике. В частности, глава Минздравсоцразвития объявила, что в России отмечается повышение рождаемости, сокращение смертности и впервые зафиксирован естественный прирост населения. Представители оппозиции обращают внимание министра на нерешенность реальных социальных проблем, а независимые эксперты отмечают очень временный характер позитивных демографических сдвигов. В Госдуме сегодня работал также и мой коллега Виталий Камышев.
Свое выступление на охотном ряду в рамках правительственного часа министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова начала и закончила словами благодарности депутатам. Нынешняя Дума, по ее убеждению, войдет в историю.
Государственная Дума пятого созыва с точки зрения принятия законодательства в здравоохранении и социальной сфере является необычайно эффективной. Вернитесь мысленно к 31 ноября 2007 года и обратите внимание, что размер труда трудовой пенсии и пенсии по старости в этот период составлял 3352 рубля. Трудовая пенсия 3568 – это пенсия по старости. И это то, собственно, с чего стартовала Дума пятого созыва. А дальше вы видите тот результат, к которому мы приходим сегодня по состоянию на 1 октября 2011 года. Размер трудовой пенсии составляет 8522 рубля, по старости 8890 рублей, при этом увеличение составляет 250 и чуть более процентов.
Татьяна Голикова говорила больше о позитивных сдвигах. Она их видит и в борьбе с безработицей, и в сфере здравоохранения. Министр отметила, что в 2007-2011 годах в стране повысилась на 10% рождаемость, а смертность сократилась на 8%. И в нынешнем году во второй раз в истории современной России зафиксирован естественный прирост населения. Нельзя было не заметить, что когда Татьяна Голикова упоминала конкретные законопроекты, то подчеркивала, что внесены они были «Единой Россией». И единороссы ответили главе Минздравсоцразвития взаимностью, говорит представитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Мы, парламентское большинство, убеждены, что эта работа была сложная, но плодотворная. Нам удалось решить значительное количество проблем и добиться улучшения социального обеспечения и жизни наших граждан. Нам удалось добиться того, что в условиях мирового финансового кризиса наше государство сохранило социальный характер, не отказалось ни от одного социального обязательства, индексировала социальные льготы по меньшей мере на уровень инфляции, а пенсии на более высокий значительный уровень. Мы считаем, что это была хорошая работа, и мы ставим Министерству здравоохранения и социального развития удовлетворительную оценку в этой работе.
А вот на представителей оппозиционных фракций рассказ Голиковой о позитивных процессах в социальной политике не произвел впечатления. Они упрямо пытались говорить не о цифрах, а о реальных жизненных ситуациях. Представитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев обратил внимание Татьяны Голиковой на положение дел в российском здравоохранении.
Несмотря на ваш прекрасный доклад, реалии сегодняшнего дня таковы, что продолжаются случаи неоказания медицинской помощи в больницах нашим гражданам. Буквально неделю назад наша фракция получила письмо избирателя из Волгоградской области, у которого скончался маленький ребенок, только потому, что ему вовремя врачи не оказали медицинскую помощь, отсылая от одного врача к другому. Пока он бегал из одного кабинета в другой, его ребенок умер. И заметьте, что наши граждане уже не ставят вопрос о качестве медицинской помощи. Они ставят вопрос о том, что эта помощь не оказывается как таковая.
член фракции «Справедливая Россия» Владимир Таскаев подчеркнул, что разрекламированное партией власти повышение пенсий, увы, не обеспечивает российским пенсионерам достойной жизни.
Инфляция и коммунальные платежи просто съедают это маленькое пособие, которое они получают. Как вы относитесь к нашей инициативе освободить от коммунальных платежей малоимущих пенсионеров? Это первое. И второе. Ставка участкового врача составляет 15 тысяч рублей, а специалисты того же уровня, работающие в стационаре, 5 тысяч рублей. Когда будет разрешена проблема неравноправия в оплате труда, порождающая недовольство малооплачиваемых категорий медработников?
Татьяна Голикова отвечала лаконично. Проблема неоказания медицинской помощи – это проблема всего общества. Что до пенсионеров и врачей, то их материальные невзгоды снимет готовящийся закон о социальном обслуживании населения. В результате все думские фракции, кроме «Единой России», поставили Татьяне Голиковой неуд. Представитель фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева подвергла сомнению профессиональную компетентность Татьяны Голиковой.
Я несколько удивлена, почему Андрей Константинович поставил удовлетворительную оценку, то есть тройку. Я полагала бы, что вы должны были бы поставить шестерку с ваших позиций. А теперь более серьезно. Что было сделано за эти 4 года? Была сделана попытка повысить уровень пенсии, при этом сохранив все пороки пенсионной системы. К чему это привело? Во-первых, пенсии все равно остались на низком уровне. Они по-прежнему несправедливы по формуле расчета. Что надо было бы делать? Надо было принять волевое, концептуальное и профессиональное решение по изменению всей конструкции пенсионной системы. Этого сделано не было.
Неожиданный удар по оптимистическим выкладкам Татьяны Голиковой накануне ее выступления в Госдуме нанесли ученые из Берлинского института населения и развития. Из их доклада, который был представлен в московском центре Карнеги, следует, что к 2030 году убыль населения России может составить 20%. С выводами зарубежных коллег согласен председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Наметившееся повышение рождаемости и снижение смертности носит временный характер и уже с этого года реально де-факто заканчивается. С 2014-2015 годов будет резкий спад. То, что как раз и называют демографической ямой. Уменьшение смертности, например, в Казахстане в 1,5 раза больше, а в Таджикистане в 2 раза больше, чем в Российской Федерации. Перед нами очень тяжелые демографические времена, если не совершать и не готовить подлинную революцию, демографическую революцию. Сегодня мы имеем, к сожалению, по сути, антисоциальное государство. Масса непопулярных решений еще откладывается на время после выборов. По сути, эта антисоциальная политика станет основной моделью социально-экономического развития в стране. И мы знаем обновленную стратегию 2020, которая была опубликована, первый вариант, 3 месяца назад. А там, собственно, уже четко сказано, и с пенсионным возрастом никаких поблажек, и завоз мигрантов неограниченный как способ решения всех проблем, и про то, что нужно минимум социальной поддержки со стороны государства населению. 90%, чем занимаются наши министерства, это пиар. Задача не воздействовать на реальные, очень тяжелые процессы и проблемы. А задача правильно отчитаться, особенно в предвыборный год.
Считает социолог Юрий Крупнов. Отвечая на вопросы представителей думской оппозиции, глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова все же признала, что по расходам на социальные нужды Россия отстает от развитых стран мира в несколько раз. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Киеве около 1500 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду Украины, протестуя против сокращения льгот. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиос Папандреу объявил, что в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Европейского Союза нового пакета финансовой помощи. Намерение греческих властей провести референдум привело к падению индексов на европейских фондовых биржах. В Белоруссии завтра, 2 ноября, начинается суд над руководителем правозащитного центра «Весна» Олесем Беляцким. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. С начала августа правозащитника содержат под стражей. «Единая Россия» объявила о проведении съезда партии 27 ноября, на котором, как ожидается, премьер-министр Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на выборах в марте будущего года. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов, видео, комментариями и онлайн-трансляциями многих программ и еще многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте мы поговорим сегодня о российских темах, поскольку западные издания сегодня много публикуют материалов, связанных так или иначе с Россией. Вот какие публикации ваше внимание в первую очередь привлекли?
Западные средства информации заинтересовало заявление помощника президента России Аркадия Дворковича о намерении оказать помощь еврозоне посредством инструментов Международного валютного фонда. Речь идет о намерении выделить 10 миллиардов долларов. Газета Financial Times пишет, что решение Москвы помочь еврозоне было принято одновременно с предоставлением России кредита в размере 2,5 миллиарда долларов Кипру. Обе страны связывают тесные торговые связи. Кипр является одним из членов еврозоны, напоминает издание. Цитирую. Намерение стран БРИК – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – поддержать глобальную финансовую стабильность могут столкнуться с серьезными препятствиями. Граждан этих стран, вероятно, возмутит, что их относительно бедные правительства поддерживают богатый Евросоюз. Кроме этого, для вовлечения Международного валютного фонда в реализацию плана финансовой помощи нужно будет заручиться поддержкой Соединенных Штатов, с осторожностью оценивающих увеличение ресурсов для помощи странам зоны евро. Наконец, если МВФ будет играть важную роль при покупке облигаций стран еврозоны, это неизбежно приведет к вопросам о политическом влиянии. Конец цитаты.
Саша, если уж мы заговорили об экономике, в последнее время широко обсуждается вступление России во Всемирную торговую организацию. До этого у нас была газета Financial Times, а какие-нибудь другие газеты об этом пишут?
Да, международные издания продолжают комментировать достигнутую Грузией и Россией договоренность по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Стоит отметить, что многие позитивно восприняли эту новость и пишут, что вступление в ВТО выгодно как для Грузии, так и для России. Грузия, например, сможет возобновить продажу вина и минеральной воды, напитков, которые в 2006 году Россия запретила продавать на своем рынке. Россия, в свою очередь, получит широкий доступ на рынки Евросоюза. Западная печать отмечает, что на рынок энергоресурсов вступление в ВТО повлиять не может, так как либеральные правила торговли не распространяются на газ и нефтепродукты, но при этом облегчают экспорт, например, стали. России при этом стоит приготовиться к более высокой конкуренции в области автомобильной промышленности, но ВТО при этом может улучшить инвестиционный климат.
Саша, скажите, а западных журналистов в основном сегодня экономика российская волнует или еще какие-нибудь все-таки политические, социальные темы?
Я бы сказала, что политические и социальные темы – это тоже важные темы, и их касаются международные издания также. Журнал «Тайм» в своем последнем выпуске уделяет внимание проблемам Чечни. Издание публикует зарисовку побывавшего в Грозном корреспондента швейцарской газеты «La Temps», названную «Добро пожаловать в Рамзанистан». Откуда появилось такое название, объясняет автор статьи журналистка Мария Хега. Цитирую. «Грозный – это нечто среднее между сказками «Тысяча и одна ночь» и романом Джорджа Оруэлла «1984». На четырех минаретах местной мечети по специальным рельсам ездит камера, работающая 24 часа в сутки. Она попеременно передает изображение то парка, то прилегающей к мечети дороги. Ее большой круглый объектив напоминает глаз чеченского лидера Рамзана Кадырова, пристально наблюдающего и принимающего большинство решений о реконструкциях, правительственном автопарке, молитвенных ритуалах и о том, что носят женщины. В Чечне девочки должны носить хиджаб, начиная с 7-летнего возраста. В соседней Ингушетии, наоборот, хиджаб запрещен в начальной школе. Тайм отмечает, что на месте, где еще 10 лет назад были руины, теперь фонтаны, новостройки, торговые центры и хорошие дороги. Но при этом, цитирую, «поиск работы – неосуществимая задача в регионе, где нет предприятий и инвестиций, а лишь футбольные поля, пустые гостиницы класса люкс, мечети и недостроенные торговые центры». Это была цитата из «Тайм».
Саша, благодарю. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими материалами в западных изданиях, посвященными России. Мы продолжаем программу «Время свободы». Правительство России присудило очередную премию в области печатных средств массовой информации за 2011 год. В этом году ее лауреатами неожиданно стали представители либеральных СМИ, известные своим критичным отношением к действующей власти. Размер премии – 1 000 000 рублей. И пока никто из премированных журналистов от нее не отказывается. Эксперты считают, что власть заигрывает с неподконтрольными ей СМИ накануне выборов, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Распоряжение о присуждении премии правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации подписано премьер-министром Владимиром Путиным. Помимо почетных знаков лауреатов, удостоверений и дипломов, награжденные журналисты получат и деньги по 1 000 000 рублей. Среди лауреатов премии правительства в области печатных СМИ обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, главный редактор издательства «Вокруг света» Сергей Пархоменко и искалеченный в 2008 году главный редактор издания «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Соратница Бекетова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, называет присуждение этой премии Михаилу верхом цинизма российских властей, но надеется, что деньги помогут восстановить его здоровье.
Ну да, если этой премии хватит на то, чтобы восстановить человеку треть мозга, чтобы опять ему как-то ногу вернуть, пальцы вернуть, чтобы вернуть человека в трудоспособное состояние, да, это здорово. А если нет, если этих денег не хватит, то, честно говоря, для меня это, вы знаете, такая циничная игра в бадминтон на комбайне. То есть непонятно, зачем это делать. Именно вот человек, присудивший эту премию, собственно говоря, один из создателей такой системы, при которой гражданский активист может получить по голове и стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
Главный редактор издания «Вокруг света» Сергей Пархоменко подчеркивает, что не собирается отказываться от премии правительства Российской Федерации в области печатных СМИ. Во-первых, ее присудили не только ему, а всей редакции. Во-вторых, денежную часть премии Пархоменко хочет потратить на благотворительные цели.
Я отношусь по-другому к тому, что в этом списке, например, есть Михаил Бекетов. Я считаю, что это абсолютное издевательство и демонстрация абсолютно неприемлемого политического цинизма.
Не собирается отказываться от правительственной премии и главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков и объясняет, почему.
Наверное, мне было бы дискомфортно, если бы эту премию получили люди, которых, может быть, или бы я оказался в кругу не очень там, уважаемых мною людей. Но когда я услышал список Михаила Бекетова, Вера Петровская, Сергей Пархоменко. Ну, мне как-то стало очень приятно, потому что я очень уважаю этих журналистов и находиться в одном ряду с ними. Это совсем не роняет там ни моего имени, ни моей работы, ни позиции газеты.
Политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский не стал бы брать премию правительства России, даже если бы ему вдруг и повезло.
У нас в стране очень многое, если не все, делается для Запада. Это такая витрина. И вот Западу Путин хочет показать, что не такой уж он и злодей. Вот, например, либеральный журналист награждает. Это такая вот как бы подачка западному общественному мнению, которая должна уравновесить там третий срок Путина.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Все лауреаты премии правительства России в области печатных СМИ были выдвинуты на нее Союзом журналистов России и Московским союзом журналистов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве инициативная группа граждан требует остановить застройку зоны отдыха Битца. Сегодня, 1 ноября, активисты передали в прокуратуру обращение с требованием расследовать законность строительства на территории зоны отдыха. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Инициативная группа в защиту Битцы просит власти уберечь популярную зону отдыха от застройки. Как заявляют активисты движения, если планы по строительству будут реализованы, столица лишится одной из лучших лыжных трасс. Зона отдыха Битца поделена между Москвой и Московской областью. И если столичные власти заняты благоустройством своей части территории, то подмосковные, по словам защитников Битцы, раздают землю под строительство коммерческим организациям. В воскресенье, 30 октября, инициативная инициативная группа провела митинг с требованием сохранить зону отдыха, создав на ее территории спортивный парк. Во время акции защитники Битцы собрали 800 подписей под заявлением в военную прокуратуру. Активисты сомневаются в том, что сделка между Федеральной службой безопасности, которой принадлежит подмосковная часть зоны отдыха, и компанией «Веркросс», которая получила эти земли в аренду, была заключена на законных основаниях. О требованиях активистов говорит Михаил Валуев, член инициативной группы в защиту Битцы, член спортивного клуба «Альфа-Битца».
Требование – это проверить законность сделки передачи в аренду земли компании ООО «Веркросс», то есть застройщику. То есть сделки между ФСБ и «Веркроссом». У нас там еще есть требование, что эта территория на самом деле находится в охранной зоне памятника культуры усадьбы «Знаменские садки» и департамент культурного наследия города Москвы, который разрабатывал сам этот памятник, да, и охранную территорию. Они отвели под охранную территорию этого памятника довольно-таки значительную территорию, как на территориях Москвы, так и Московской области. Вот власти Москвы, они утвердили эту территорию, и там все строительство строго ограничено. Правительство Московской области такого постановления не выпустило. Соответственно, мы тоже будем добиваться, чтобы они утвердили вот эту охранную зону, потому что она занимает 90% территории вот этого участка застраиваемого. Если такой документ будет, то строительство там тоже будет запрещено.
Михаил Валуев также отметил, что сбор подписей продолжается и на сайте инициативной группы. Количество подписавших обращения уже превысило 9 тысяч. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который также принимал участие в митинге, рассказал «Радио Свобода» о том, почему важно отстоять зону отдыха Битца.
Это очередной коррупционный проект, который в настоящее время исходит от администрации Ленинского района Московской области. Здесь участвует и ФСБ, которая вместе со своим партнерами по бизнесу арендовала этот участок, зону отдыха Битца, и собираются они все вместе передать эту территорию под коммерческую застройку. Это одно из самых популярных мест лыжного спорта и лыжного отдыха и для москвичей, и для жителей Подмосковья. Это часть природного комплекса, куда входит и Битцевский лес. Мы собираемся продолжать кампанию борьбы с этими варварскими планами. Я подготовил обращение на имя председателя правительства Путина с требованием учредить особо охраняемую природную территорию, включающую в себя и зону отдыха Битца, и прилегающий к ней Битцевский лес. Охранный статус, конечно же, позволит спасти от посягательств коррупционеров эту уникальную территорию.
Компания «Мостстройреконструкция», которой «Веркросс» передал право на застройку зоны отдыха, планирует возводить в этом районе многоэтажные дома, школы и детские сады, говорит директор по развитию «Мостстройреконструкции» Валерий Заберин.
В настоящее время вокруг строительства жилого комплекса в этом районе существует довольно много спекуляций. Не планируется никакой высотный жилой район. Речь идет только о разрешенных законом в данном месте среднеэтажной жилой застройки. Там не планируется никоим образом вырубать лесной массив. Должны появиться объекты инфраструктуры. Новая школа, детский сад. Мы также прорабатываем вопрос о возможности строительства спортивной школы. Мы встречались совместно с компанией «Веркросс», с представителями клуба «Альфа-Битца», и мы как раз обсуждали, говорили о том, что мы планируем проложить лыжню, обустроить ее, сделать твердым покрытие и построить сопутствующие объекты, такие как, например, раздевалки теплые. Конечно же, мы планируем сохранить зону отдыха, мы планируем обустроить там, скажем, тот же пруд. И, конечно же, ни о каком уничтожении этой зоны, как спортивной зоны, речь не идет.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Валерий Забелин. В июне главы 6 спортивных федераций написали письмо Владимиру Путину с просьбой сохранить зону отдыха Битца. Как утверждают активисты, реакция от властей не последовала. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Киеве около 1500 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду Украины, протестуя против сокращения льгот. Организаторы заявляют, что акция будет бессрочной. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиос Папандреу объявил, что в январе в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Европейского Союза нового пакета финансовой помощи. Намерение греческих властей провести референдум привело к падению индексов на европейских фондовых биржах. Самое глубокое падение отмечено в самой Греции – более 6%. Американская компания MF Global, один из крупнейших брокеров на мировом рынке производных финансовых инструментов, подала заявление о защите от кредиторов, фактически признав себя банкротом. Это первое крупное банкротство в США, связанное с долговым кризисом в еврозоне. В Белоруссии завтра, 2 ноября, начинается суд над руководителем правозащитного центра «Весна» Олесем Беляцким. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. С начала августа правозащитника содержат под стражей. Сегодня в Белоруссии существенно были повышены цены на проезд в общественном транспорте, также на услуги мобильной связи, на импортные лекарства, алкоголь и сигареты. «Единая Россия» объявила о проведении съезда партии 27 ноября, на котором, как ожидается, премьер-министр Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на выборах в марте будущего года. Тысячи людей готовятся сегодня выйти на демонстрацию в городе Ницце на юге Франции в знак протеста против проведения в соседних Каннах саммита «Большой двадцатки» 20 ведущих экономик мира. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии человек, который сегодня готовит и проведет эту программу, мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый вечер. С чего вы сегодня открываетесь?
Здравствуйте, Александр. Сегодня мы расскажем о приговоре по делу оппозиционного активиста Дмитрия Путинихина, который плеснул водой в прокурора Алексея Смирнова у Тверского суда после оглашения приговора участникам беспорядков на Манежной площади в минувшую пятницу. Облитый прокурор услышал, что Матвей Крылов, это псевдоним Путинихина, кричал «Смерть прокурору» и посчитал, что это угроза физической расправы. Однако на видеозаписи слышно, что молодой человек выкрикнул всего лишь «Не забудем, не простим». Только что Тверской суд принял решение оставить Путинихина под стражей до 30 декабря. О предъявленном ему обвинении говорит Иван Большаков, член партии «Яблоко», которому в свое время дали 5 лет условно за якобы сломанную на митинге руку полицейского.
С моей точки зрения, то законодательство в России, которое есть, его нужно менять, потому что если мы говорим о равенстве всех перед законом, то не должно быть никаких отдельных каких-то статей по поводу нападения на представителей власти. Они точно такие же граждане России, как и все остальные. Почему-то вот так складывается, когда происходят какие-то мелкие ссоры, там оскорбления, еще что-то в отношении обычных граждан, то обычно тем, кто виноват в этом, ничего не грозит. А если ты какое-то слово скажешь сотруднику милиции, там, другому представителю власти, только дотронешься до него пальцем, до его одежды, то тебе грозит какое-то заключение или там условный срок. В этом смысле сама по себе вот эта норма закона, статья о нападении на представителя власти, она несправедлива по отношению к гражданам России, поэтому ее не нужно менять.
Считает активист партии «Яблоко» Иван Большаков. В итоговом выпуске программы «Время свободы» вы услышите также сообщение о реакции либеральных журналистов, получивших правительственную награду, и обсуждение шорт-листов литературных премий Андрея Белого и «Букер десятилетия».
Дмитрий, благодарю. Напоминаю, что сегодня итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу. Правительство Греции объявило о проведении в стране референдума по вопросу о принятии от Европейского Союза помощи для выхода из долгового кризиса. Наблюдатели отмечают, что отрицательный ответ на поставленный на референдуме вопрос будет фактически означать государственный дефолт Греции, рассказывает Андрей Широградский.
Решение провести референдум, о котором объявил премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, оказалось очень неожиданным для инвесторов и привело к резкому снижению курса евро по отношению к главным мировым валютам и падению индексов на фондовых биржах Азии, Европы и Америки на торгах вечером в понедельник и утром во вторник. Всего несколько дней назад на саммите Европейского Союза был принят план борьбы с долговым кризисом в Греции, который предусматривал выделение Афинам финансовой помощи, списание половины государственного долга и значительное расширение Европейского фонда финансовой стабильности. Однако желание греческого премьера провести референдум по программе мер жесткой экономии, которую в обмен на помощь требует осуществить Европейский Союз, вновь сделало ситуацию крайне неопределенной. Объявляя о предстоящем голосовании, на котором избирателям нужно будет ответить на вопрос, согласны ли они принять пакет помощи от Евросоюза, Папандрео сказал.
Это высочайшая форма демократии. Это великий момент для того, чтобы решение приняли граждане, опираясь на свой патриотизм. Так что пусть последнее слово скажут граждане. Пусть они примут решение не ради каких-то партий, а ради судьбы страны и того курса, которым она идет.
Когда состоится референдум, пока не ясно, но по некоторым данным он может быть назначен на конец января, начало февраля будущего года. А уже в среду в греческом парламенте начнутся дебаты по поводу политики нынешнего правительства. Голосование о доверии кабинету министров состоится в пятницу, когда в Канне будет проходить саммит «Большой двадцатки». Как ожидается, правительство Папандреу устоит, так как возглавляемая им партия сейчас обладает 153 из 300 мест в парламенте. Однако, как отмечают наблюдатели, внутри партии зреет недовольство курсом кабинета министров. Против мер экономии выступает сейчас почти 60% греков, при этом более 72% полагает, что Греция должна все-таки оставаться в зоне евро. Согласно опросам общественного мнения, значительная часть греческого населения считает, что Международный валютный фонд и руководство Европейского Союза зашли слишком далеко, диктуя Афинам, какие меры по выходу из кризиса должны быть приняты. Предстоящее сокращение государственных расходов привело к массовым демонстрациям протеста и спровоцировало уже несколько всеобщих забастовок в Греции. Ведущая оппозиционная партия «Новая демократия» объявила политику Папандрео опасной и жестокой. Ее лидер Антонис Самарас подчеркнул, что эта политика, цитата, «ставит под угрозу членство Греции в Европейском Союзе». Третья по популярности в Греции коммунистическая партия назвала решение провести референдум открытым шантажом и потребовала немедленного проведения досрочных выборов. Нынешний мандат правительства Греции истекает в 2013 году. Последний проводившийся в Греции референдум касался вопроса об отмене монархии после падения военной диктатуры. Он состоялся в 1974 году. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обратили внимание на премию российского правительства в области печатных средств массовой информации. В опубликованном 31 октября списке лауреатов значится среди прочих бывший главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, на которого осенью 2008 года было совершено покушение. Столь неожиданный поворот в деле Бекетова вызывает удивление, пишет пользователь Грег Симмонс.
Многое можно понять и простить, но присуждение Путиным премии Михаилу Бекетову, человеку, покалеченному именно путинским режимом, считаю верхом цинизма. Похоже даже на какое-то издевательство с элементами садизма.
О возможных причинах присуждения премии Бекетову пишет другой лауреат, главный редактор журнала «Вокруг света» Сергей Пархоменко.
Список награжденных журналистов вполне отражает шизофрению нашей политической жизни. В этом списке есть имя Михаила Бекетова. Человеку, находящемуся в том трагическом положении, в котором находится Бекетов, эти деньги совсем не помешают. Видимо, кому-то, возможно, в том же союзе журналистов, пришло в голову добыть человеку, который пострадал за защиту государственных интересов, немножко денег. Идея очень правильная. Конечно, ничто не мешало тому же правительству выписать Бекетову пенсию, которую он вполне заслужил. Но этого не произошло, и сейчас этот долг государство выполняет таким шизофреническим способом.
Возможно, у тех, кто принимал решение о награждении Бекетова, были другие причины, считает журналист Олег Кашин, который сам в свое время стал жертвой нападения.
Я знаю универсальное объяснение любому, даже самому странному путинскому имиджевому жесту. От объятий с тигрицами и катания верхом топлес до ралли на желтой Калине и ныряния за амфорами. Этому объяснению меня научил один коллега с чиновничьим прошлым. Он много знает, и я ему верю. Объяснение звучит так. Это кетчум. Имеется в виду американское пиар-агентство, обслуживающее российские власти, которое уже 5 лет очеловечивает Путина. Не знаю, имеет ли кетчум отношение к случаю с премией для Бекетова, но с точки зрения очеловечивания Путина эта премия – явный успех. О цинизме такого награждения будет говорить десяток другой пользователей социальных сетей, а для всех остальных, многие из которых до сих пор, может быть, вообще не знали о Бекетове, все выглядит совсем иначе. Был в Химках журналист, которого чуть не убили неизвестные бандиты, потом он долго лечился, и на лечение не хватало денег, собирали через новую газету, чтобы отправить его в Израиль, а потом вмешался Путин, дал премию, 1 000 000, между прочим, рублей, и теперь Бекетов из убедительного аргумента на тему «А у вас журналистов бьют» превратился в очередную строчку в списке людей, которым добрый Путин помог, где-то между девочкой, которой не в чем было поехать на елку, и бабушкой, у которой не было водопровода. Это, конечно, и есть настоящий цинизм, но тут-то уже что поделать.
В британской блогосфере основным объектом критики стал на днях принц Уэльский. Газета «Гардиан» обратила внимание публики на конституционное право принца Уэльского запретить любую законодательную инициативу, затрагивающую интересы находящегося в его распоряжении графства Корнуэлл. У журналистов нет доказательств, что наследник британского престола действительно что-то запретил, однако подтверждено, что его одобрение требовалось по широкому кругу вопросов, включая строительство и городское планирование. К королеве принцу-консорту британская публика традиционно относится с уважением, однако обнаружившиеся права принца Уэльского вызвали в блогосфере вспышку антимонархических настроений. Питер Уилби пишет в блогах «Гардиан».
То, что у принца есть право вето, о котором мы раньше не знали, было бы всего лишь технической формальностью, если бы не склонность принца Чарльза демонстрировать свою значимость и отстаивать собственные интересы. К тому же почтение политических лидеров к монархии гарантирует, что его будут слушать, если не с сочувствием, то хотя бы из вежливости. Многие лоббистские группы, от общества по борьбе за права животных до производителей оружия, буквально дерутся за право быть услышанными, предпринимая отчаянные попытки добиться хотя бы 5-минутной аудиенции у какого-нибудь министра. Доступ к руководству страны – ценный ресурс, на который компании и организации тратят миллионы, не скупясь на роскошные обеды и профессиональных лоббистов. А принцу Чарльзу этот доступ дарован автоматически. Более того, он может пользоваться им секретно, поскольку на корреспонденцию между министрами и членами королевской семьи законы о свободе печати не распространяются. Трудно винить принца Чарльза в том, что он пытается переустроить мир в соответствии со своими воззрениями. Будь у любого из нас такая возможность, мы бы тоже ей воспользовались. Тем более, что Чарльзу и делать-то больше нечего. Без особых талантов в области спорта, музыки, скульптуры или науки, наследники престола оказываются не у дел, одновременно становясь объектом общественной критики. Именно поэтому есть прямой резон ограничить их права, закрывая все имеющиеся в Конституции лазейки. У нас может даже установиться республика, когда наследники престола предпочтут отречься, чем умирать всю жизнь от скуки.
Блогер газеты «Телеграф» Том Чиверс предлагает принцу Уэльскому публично отказаться от привилегий. Только так, по его мнению, можно спасти репутацию монархии.
Милостью Чарльза королевская семья из величавой и достойной формальности превращается в нечто среднее между группой замшелых хиппи, ведущих борьбу за зеленые идеалы, и крупной компанией, преуспевшей в маркетинге органических продуктов. Лишившись королевы и добрых чувств, которые она вызывает, монархия под предводительством принца Чарльза моментально станет предметом издевательств и всеобщего недоверия. И право вето, которое за ним обнаружилось, лишь усугубляет ситуацию. Если Чарльз не хочет оказаться последним британским монархом, ему следует оставить свои экологические и сельскохозяйственные замашки и начать вести себя достойно, как и подобает правителю. И добровольный отказ от права вето на любой законопроект был бы хорошим шагом в этом направлении.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Обвинения предъявлены двум врачам. В Киеве около 1500 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду, протестуя против сокращения льгот. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиос Папандреу объявил, что в январе в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Европейского Союза нового пакета финансовой помощи. Намерение греческих властей провести референдум привело к падению индексов на европейских фондовых биржах. В Белоруссии завтра, 2 ноября, начинается суд над руководителем правозащитного центра «Весна» Олесем Беляцким, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. «Единая Россия» объявила о проведении съезда партии 27 ноября, на котором, как ожидается, Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на выборах в марте будущего года.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За что Владимир Путин полюбил оппозиционных журналистов?
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о Ливии после Каддафи.
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье о том, как вести себя на предстоящих выборах.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Россия готова потратить до 10 миллиардов долларов на оказание финансовой поддержки стран Евросоюза, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. Впрочем, по его словам, запросов о предоставлении такой помощи от ЕС пока не поступало. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Если Европейский Союз обратится к России с предложениями об оказании ему помощи, то российские компетентные органы, Министерство финансов, Центральный банк и правительство в целом, такую просьбу обязательно рассмотрят, сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович. Москва, по его словам, заинтересована в сохранении европейской стабильности, однако предоставление такой поддержки Евросоюзу напрямую пока является проблематичным. Для этого необходимо создавать новый механизм мониторинга использования заемных средств. Таким образом, как считает Аркадий Дворкович, на сегодня более реальным и надежным России кажется оказание финансовой помощи странам еврозоны через Международный валютный фонд. Говорит директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
Если я правильно помню Дворковича, он заявил о сумме порядка 10 миллиардов долларов. И о том, что эти деньги пойдут не напрямую в Европейский стабфонд, а они пойдут в Международный валютный фонд. С моей точки зрения, это связано с тем, что на последнем саммите Еврозоны было принято решение о списании 50% долгов. И очевидно, то, что деньги даются через Международный валютный фонд, как считает, по крайней мере, Дворкович, что это вот некая страховка того, что эти деньги вернутся. На самом деле деньги очень спокойно списываются. Долги и как Международный валютный фонд, так и те, которые были предоставлены на двухсторонней основе, то есть не принципиально.
Аркадий Дворкович уже не первый раз заявляет о перспективах участия России в решении европейских проблем. В начале октября он не исключил возможности выкупа долговых бумаг отдельных государств еврозоны, в частности Испании. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин тогда назвал это правильным решением, предложив использовать для этого часть золотовалютных резервов страны.
Помочь проблемной стране, дефолт которой может вызвать там, в том числе, последствия экономический кризис в России, это, мне кажется, не самая плохая идея. И тот факт, что золотовалютные резервы будут там использоваться для покупки облигаций Испании, там Италии, даже хоть той же самой Греции, это, мне кажется, тактически очень правильный шаг, потому что в таком случае у нас снижаются риски, связанные с дефолтами, ну, или, по крайней мере, откладываются на какой-то срок. Опять же, это благоприятно будет сказываться на ценах на нефть, на общем отношении к экономике, отношении к рискам, и, соответственно, там, это в том числе будет положительно сказываться и на России. Золотовалютные резервы, круг их использования, да, он на самом деле не так уж и широк. С помощью золотовалютных резервов, например, можно там поддержать национальную валюту в случае кризиса, не допустив просадки там покупательной способности доходов населения. Но, скажем так, за счет них нельзя профинансировать, например, инвестиции внутри страны, и нельзя там, например, стимулировать даже экономическое развитие.
Тем временем, оптимизм, царивший на мировых финансовых рынках на прошлой неделе, после антикризисного саммита Евросоюза, сегодня постепенно угасает. И все большее число экспертов вновь говорит говорят о недостаточности принятых там решений. В чем причина такого пессимизма? Директор Банковского института высшей школы экономики Василий Солодков.
С моей точки зрения, даже если они будут реализованы, и если вот они наберут 1 триллион долларов в стабфонд, они на самом деле ничего не решают. Потому что основная проблема, то есть причина этого явления в рамках данных решений никаким образом не рассматривается. Проблема какая? Первое, это должен быть единый Минфин и контроль расходов и доходов бюджета в рамках еврозоны. Ребят, если вы сделали единую валюту, то у вас помимо Центрального банка должен быть и орган, который контролирует доходы и расходы. В принципе, это аксиома.
Можно ли сейчас утверждать, что это основная причина волнений международных инвесторов?
Вторая проблема, которая остается, проблема структурных реформ в самой Греции. Сейчас там что происходит? Падает ВВП, на этом фоне мы увеличиваем налоги и сокращаем госрасходы. Что будет означать? Что у нас ВВП будет падать еще сильнее. То есть мы с вами, в принципе, вот проходили подобную же роду ситуацию в середине 90-х годов. Это закончилось все дефолтом 98-го года. Нам, в отличие от еврозоны, никто не помогал. Был, правда, транш МВФ, который, по данным прокуратуры Совета Федерации, в конечном итоге ушел на семью наших госчиновников.
Европейский Союз договорился с банками о списании 50% греческого долга, обещав при этом властям страны новые кредиты. Достаточно ли этого для решения проблем экономики Греции, или здесь все-таки есть варианты дальнейшего развития событий?
Есть два сценария. Первый сценарий – это консервативный, в рамках тех решений, которые были приняты в рамках саммита еврозоны. И второй сценарий – это радикальный, что в конечном итоге Греция, возможно, не только Греция, выйдет из еврозоны, и будут разработаны новые критерии нахождения стран в еврозоне и, соответственно, выхода оттуда.
Многие воспринимают решение последнего европейского антикризисного саммита исключительно как реакцию на финансовые и долговые проблемы Греции. Вы готовы с этим согласиться?
Нет, ну стабфонд триллиона, он, очевидно, рассчитан не только на Грецию, но рассчитан на другие страны еврозоны. Это может быть Португалия, это может быть Испания, это может быть Италия. Ну, это вполне вероятно, потому что если мы с вами возьмем уровень безработицы в этих странах, они очень высокие, ВВП практически не растет. Доходы бюджета тоже остаются на фиксированном уровне. То есть здесь вероятность достаточно большая.
Это был директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
Рассказывал Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Кому кот, а кому обезьяна? Неосознаваемые оценки образов некоторых российских политиков. Таково название недавней публикации на сайте аналитического центра Юрия Левады. Социологи предложили россиянам назвать цвет, который связывается в их представлении с теми или иными политиками, а также животных, с которыми они ассоциируются. Рассказывает Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Анализу были подвергнуты образы шести российских политиков: Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Григория Явлинского и Сергея Миронова. Почти две трети россиян связывают красный цвет с Геннадием Зюгановым, 33% в сумме синий и голубой с Дмитрием Медведевым. У Владимира Путина преобладают синий и белый цвета, но не ярко выраженные. Вот комментарий психолога Ольги Маховской.
Социологические исследования показывают, что политический бомон делится на две части. Одна из них состоит из фигур устойчивых, старых, привычных, харизматичных. Это Жириновский и Зюганов. Зюганову присваивается символический красный цвет, традиционно присваиваемый коммунистам. Жириновскому оранжевый яркий цвет. И эти цвета характерны для харизматичных людей начала перестройки. Так и не остались на политическом олимпе. А вот то, что самые разные цвета присваиваются нашему тандему Путину и Медведев, говорит о серьезной аберрации общественного восприятия. Да? То есть образ множится очень нечеткий, образ мерцает, он оборачивается разными сторонами. В общем-то, они так и остались фигурами не очень понятными, более спокойно воспринимаемые, но тем не менее очень дистантные, потому что холодные цвета – это всегда показатель дистанции психологической.
А что вы думаете о сравнении разных политиков с разными животными?
Ну, здесь тоже характерные расходы. раскладка получается, потому что Зюганов оказывается таким тяжеловесом, слон или бык. То есть животное выносливое, это марафонец, так это и есть. Что касается Жириновского, то он удерживается за счет своих артистических способностей, поэтому здесь обезьяна оказалась наиболее характерным для него образом. А вот что касается Путина, то здесь удивительная такая амбивалентность. Он одновременно лис и лев. Лис скрытный, хитрый, он действует тайными методами, а лев – это открытая харизматичная фигура. Но в любом случае, судя по данным этого исследования, Путин принадлежит к классу хищников. Что касается Медведева, то здесь, скорее всего, смешная ассоциация на его фамилию Медведь. Здесь появляется по этой причине. В общем-то, он остался не очень выразительной фигурой, если полагаться на данные социологического исследования.
Говорила психолог Ольга Маховская. А вот что думает об этом исследовании Александр Плоткин, писатель и профессор Института психоанализа.
Очевидно, когда люди давали ответы, они учитывали очень разные факторы. С одной стороны, явно учитывался тот цвет, который ассоциируется с той или иной политической партией. С другой стороны, возможны некоторые ассоциации с поведением, или точнее с имиджем каждого конкретного политика. Ну, то же самое можно сказать и о зверях. Что-то ассоциируется с фамилией, что-то с внешностью, что-то с положением в нашем обществе, что-то с характером. Прежде всего, вот такие политико-культурные факторы.
Что касается ассоциаций политиков с разными цветами, в этом случае будет безотказно работать известный в психологии цветовой тест Люшера, или тут накладываются многие другие факторы?
Нет, ну заранее это было предсказать, в общем, тоже возможно, что в первую очередь сработают обычные ассоциации, никак уж не связанные с тестом Люшера. Безусловно, Зюганов, вот его ассоциация с красным, 65% опрошенных, это самая крупная цифра в таблице, это, конечно, просто ассоциация с привычным цветом коммунистов. Но какие-то личностные качества все-таки сыграли роль. Вот давайте по крупным цифрам двинемся. После 65 следующая по масштабу цифра в таблице — это резко меньшая цифра 19, и это синий у Медведева.
Плюс, заметьте, 14% у Медведева еще и голубой цвет.
Да, если говорить по Люшеру, то это цвета отсутствия агрессии. И вот он такой мягкий, неагрессивный и в этом смысле, возможно, воспринимаемый уже в нашем обществе как слабый.
А вот, например, образ Григория Явлинского россияне связывают с серым и зеленым цветами.
И это довольно понятно, потому что он, во-первых, всегда появляется в своих элегантных светло-серых костюмах. И, конечно, сам он тоже этот свой любимый светло-серый цвет выбирает не случайно. Он и держится так. Он всегда говорит ровным голосом, примерно на одной, так сказать, ноте эмоционального накала. Так что это вот тоже часть имиджа, который выстраивает как цветом, так и поведением этот политик.
А что говорит такая реакция о самих россиянах и об их восприятии политиков?
Первая ассоциация остается в пределах политического имиджа, традиционных политических цветов партии, ну, максимум фамилий, прежде всего. Можно сказать, что имиджи, созданные политиками, вот так и работают.
Это был писатель и психоаналитик Александр Плоткин. Интересно, что такие неприятные с точки зрения многих россиян животные, как, например, козел, крыса и свинья, в связи с разными политиками упоминаются крайне редко. Эти цифры близки к статистической погрешности.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила наш обозреватель Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов, а в гостях у нас глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Я отмечу, что на нашем сайте вы можете посмотреть полную видеотрансляцию этой программы и их беседы. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Антон Золотых и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».